Давайте два места откроем и немножко порассуждаем. Псалом 118, 67 стих. Псалом 118, 67 стих. И потом Псалом 33, 20 стих. Псалом 33, 20. Эти вот два места. Первое место, 67 стих, говорит так. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне Слово Твое храню». «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне Слово Твое храню». И второе место – это 33-й Псалом, 20 стих. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит Господь». Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Как вы, братья и сестры, к страданиям относитесь? Хорошо это как понять? А? Тяжело относитесь или тяжело нести страдания? Тяжело нести. А кто из присутствующих любит страдания? Ну-ка, скажите. Да, вот мы... Как? Есть за имя Христово. Но сейчас не распинают, правда? Ну, может быть, у нас в Америке не распинают, хотя... Где-то, может быть, преследование есть, слышно. Вот, допустим, вчера уже в Калифорнии сообщали, что начинается борьба, и очень интенсивная, в школах, когда уже около 10 человек верующих ребят отправили домой, потому что они в знак протеста, разгулу, написали на своей одежде о том, что грех есть то, что сейчас пытается государство или, скажем, гавримент ввести в законы. Их за это отправили на 3 дня домой. Правда, корреспондент спросил их о том, что вы не боитесь вернуться, потому что грозили противники с пистолетами в школу прийти. Они говорят, нет, мы не боимся, потому что мы знаем истину. Но это такого временного характера, вы знаете. А вот здесь вот Библия, она... говорит слова ко всем нам и к людям всех поколений. Как нам относиться к страданиям? Почему? Потому что мы относимся к ним неординарно, то есть, в общем-то, мы не хотим. Не хотим, потому что это больно, не хотим, потому что это долго, не хотим, потому что это приносит переживания внутренние, уходит сон у определенных людей, работа валится из рук. Но вот я бы хотел эту тему назвать так. Подарок, завернутый в обертку. Вот все мы любим подарки. Вот есть у меня один внучок, который 3 раза уже мне напомнил. Пройдет воскресенье, дедушка, у меня будет день рождения. Зачем он напоминает, братья и сестры? Он хочет подарок. Как правило, подарок заворачивает. И вот... здесь истина, которая вот прежде страдания моего я заблуждал, а ныне Слово Твое храню. Господь открывает нам благословение, которое завернуто в страдания. Благодать, которая завернута в страдания. Вот это у Него такой подарок. Почему мы об этом говорим? Потому что никто от этого не избавлен. И не знаем, как еще будет в будущем. Я помню, однажды заметку прочитал еще в России, что в районе Джамбула в вечернее время автобус шел. И на повороте, надо же такому быть, что на повороте, а если несколько метров вперед, то стоит большой распределитель электроэнергии по всему там району. И в этот момент что-то произошло, и автобус сходит с дороги прямо в эту мощную подстанцию. Конечно же, никого в живых не осталось. Но что интересно, почему-то в этом городе в газете корреспондент написал, где был Бог, когда горели живые люди. Почему? Потому что не сразу удар, и сгорели все люди. Где был Бог? Почему допущены такие страдания? И у людей постоянно возникает такой вопрос, и виновник всему – Бог. Я помню заметку тоже вторую читал, когда одному из проповедников верующая сестра письмо написала. И она, может быть, не одна такая, их много таких писем. Она пишет, ну, помогите мне, потому что у меня уже вера уходит. Я сама больна раком, у меня рак, диагноз стоит. Ну, ладно, если бы я. У нас вся семья переносит страдания. Наш малыш умер, всего был годик и 6 месяцев. Ну, мы перенесли это. В 15 лет второй сынишка погиб. А третий, 24 года, болен неизлечимой болезнью. И я. Почему это вот, весь вот этот кулек страданий высыпался только в нашу семью? Ну, почему? Ну, объясните, хоть как-то скажите. И автор дальше пишет о том, я, говорит, не знаю этого, проповедник. Я не могу вам объяснить, но я попытаюсь это сделать. И он говорит, давайте Библию читать, давайте Слово смотреть, потому что Бог непременно откроет, почему у Него есть смысл страданий. Это не просто для того, чтобы раздавить человека, лишить его надежды и упования. Нет, есть смысл, вот его бы вычерпать. Увидеть благодать, завернутую в страдания. Увидеть ее. Вы знаете, вот не только семьи, а вообще даже сейчас мы живем в такое время, когда трудно объяснить все происходящее. Трудно. Вот когда вода там поднялась и заливала Новый Орлеан, все, то показывали снимки и очень жалостно сообщали о том, что очень много погибло пожилых людей. Почему? Они не могли спастись просто. И они оставались дома, супруги, и умирали. Это была такая статья. А я вот когда, ты мне показывали, а когда я смотрел, я думал, интересно, у этих людей была возможность. Какая? А? Примириться с Богом. Те, кто бежали, я не думаю, что они думали. Скорее, надежда была, что я спасусь, и все будет хорошо. Тех, у которых уже не было возможности спастись, и они реально это видели. И вот как на Титанике, да, люди приходят в себя, и люди примиряются с Богом и уходят в вечность. Мы видим только одну сторону – это страдания, необъяснимые, неописуемые, но им есть причина, есть объяснение. Что интересно, где-то верующие тоже оказываются пострадавшими, где-то Господь выводит. Этому даже я свидетель. Я сам видел, когда семьи верующих Бог хранил. Мой дядя жил у подножия горы в Алма-Ате, может быть, кто-то здесь знает даже это. И когда сель пошла с вершин гор, вода, вот, семья эта не могла спастись практически. Что интересно, они просто собрались и молились. Их дом был самый первый у подошвы горы, откуда должна идти эта вода, очень близко. Самое основное направление воды. И что вы думаете? Я потом, когда смотрел, ходил, Бог сделал так, что самый большой камень лег прямо на углу их огорода. Этот камень примерно, ну, как две крупных машины, грузовика, лег. И когда пошла вода, эта вода разделилась на два рукава, и обошла этот дом, их участок, соединилась и пошла дальше. Все снесло. Это была грязь с камнем, с деревьями, которые были сорваны. Это было страшное явление. И вы знаете, когда все закончилось, через несколько дней пришли люди, делали эти фотографии пораженные, и у всех абсолютно было такое мнение, это только Бог сделал. Поставил камень, и все обошло вокруг. Не осталось там ни поселка, ничего не осталось. И на фоне этих разрушен стоит аккуратный участок и дом. Почему? Они были бедные, 9 детей. Кто им поможет? Как это? Это очень сложно. И они просто молились Богу. И в этом страдании всеобщем Бог им показал, вот моя рука, вот мой камень. Он так там и стоит, этот камень. Бог вот эти страдания, которые мы переживаем, Он дает в них особенную благодать. Вся эта семья, у детей такая вера была. Почему? Прямо наглядно, вот оно, Бог ответил. В этих страданиях Бог укрепляет веру нашу, дает нам благословение. В наше время на сегодня есть не только города, целые страны, которые отвергнули Божью благодать. Вот остров Гаити, знаете, наверное, да? Это место, о котором молятся постоянно, около 200 стран молятся. Это настолько трудно. Вот единственное, что достигли, это не убивают сейчас там миссионеров и понемножку приобщаются к истине местное население. Это вот только достигнуто. А так у них преимущественно идет оккультизм, страшный оккультизм. И ужасная нищета, страшные болезни, отсутствие мира, семьи разрушаются. И корень всего – это люди отвергли живого Бога. И то, что проповедуется, не принимают. Вот одна из причин, почему страдания приходят и имеют ужасные люди, переживают и отчаяние, это тогда, когда страдания приходят как результат отвержения истины. Когда отвергнули полностью истину, тогда эти страдания не приносят пользы, то есть люди умирают в них. Вот вы знаете, наша страна тоже, наша страна, то есть здесь, где мы живем, мы тоже живем как на вулкане с вами. Вот по сведениям, которые поступают, 40 миллионов в нашей стране убито малышей. Это не родившихся детей. 40 миллионов за несколько лет, вот определенно, я не запомнил, за сколько лет. И верующие христиане создают кассеты, пишут статьи о том, что, братья и сестры, молитесь, потому что терпение Божие однажды кончится, и люди будут пожинать то, что они сеяли. То есть будут тяжелые страдания, страдания за то, что люди отвергли страх Божий. Вот недалеко от Денвера есть городок, в котором стояла больница. И вы знаете, ну как-то получилось так, что она опустела, ее поставили на продажу. И верующие братья, которые искали помещение для своей церкви, и там указано имя пастора, он, проезжая мимо этого здания, у него возникла мысль, вот если бы это здание под церковь купить. И в течение недели он навел справки с риэлтором, чтобы взять это здание. Он говорит, это была больница, ну а как ее берут? Да нет, потому что это здание специального назначения, его под бизнес сложно, под жилое тем более сложно. И они поставили оффер, и одним словом, приехали или 6, или 8 братьев посмотреть. И когда они осматривали это здание и зашли в одну большую палату, всем стало страшно. Они почувствовали страх, который наполнил в этой комнате. И тогда они наводили справки, что это такое. И риэлтор, догадываясь, говорит, видимо, это была операционная. Операционная, где погибали малыши. И вы знаете, они стали перед вопросом, брать это здание или нет. Это место множества убийств. И тогда, значит, они объявили пост и молитву трехдневный. И когда в этом здании собрались пастора, молились, и пост был, и шум был такой, двери пораскрывались, и как гул и шум пролетел, и тогда вздохнули. Интересно, что этот факт, там, где происходит страдание или смерть, там как будто дух смерти поселился. Дух смерти. Вы знаете, верующие избавлены от этих ужасов, а люди, которые совершают это, они не имеют утешения. Почему вот на сегодня сколько людей и мучаются, и психологически, и больны прежде времени, и страдают, и раньше умирают, потому что соделанный грех, он имеет последствия. И только верующие, перенося страдания, получают благодать. Неверующие увядают, как трава. Но еще одна мысль. В чем ценность страданий? Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово твое храню. Вы знаете, кому допускается больше страданий? Вот одно из мест говорит о том, что в страданиях есть благословение. Давайте прочитаем 9 глава Деяния апостолов, 15 стих. «Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это апостол Павел. И вот второе место сразу же упомяну. Это 2 Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я...» Что? «Чтобы я не превозносился». Вот вы знаете, многие христиане хотят особенного Божьего благословения, откровения хотят, дарований хотят. И это естественно. Но вторая сторона этого, что это непременно связано со страданием. Непременно. Почему? Вот сам апостол Павел говорит, и о нем написано. Ему были величайшие откровения даны, даже до того, что он был в раю и слышал неизреченные слова. И он дальше говорит, и после этого стал удручать его, помните, жало. Жало, которое непрестанно удручало его. И он трижды просил: «Господи, ну дай мне избавление». Нет. Сила моя совершается в чем? Если кто-то из нас просит большой благодатной силы, откровения от Господа, особенных благословений на поприще своем, знаете о том, что непременно это связано со страданиями. Непременно. Почему так? Ну, видимо, так Писание нас учит. Вот несколько моментов, которые я для себя пометил, так вот проследив, пять моментов. Ну, допустим, Иеремия, да? Это человек, пророк Божий, который, ну, как один шел. Помните, у нас здесь приезжал из-под Душанбе брат, который вел тему о том, что узкая и широкая дорога. И вот первый раз я услышал такое интересное мнение. В моем представлении всегда было, что широкая дорога идет одна, а где-то вдали идет узенькая тропа, ну, совсем другая. И они одна другой не мешают. Кто-то так тоже думал? А? Рядом, да? А он сказал наоборот. Он такую мысль высказал, что нет. Он говорит, я был в московском метро, сразу вспомнил, когда он рассказывал. Он говорит, это подобно вот как в метро, когда в часы пик вся волна идет в метро, а ты выходишь. И получается, что ты прямо бьешься, ты идешь напротив. И оно так вот в жизни бывает, вот именно напротив. И вот Иеремия – это человек, который был против. Один. Даже Бог сказал, ты будешь как медная стена, иди и говори. И если ты будешь слаб, я тогда постужу ты тебя прямо перед людьми. Иди. Вы знаете, вот кто хочет иметь успех, тот должен знать, что чаще он будет оставаться один. И будет иметь благословение, но оно будет сопряжено со страданием. И вот, пожалуйста, Иеремия, большое служение. И молитва была у него из рва, из грязи. Я не раз слышал о том, что люди, которые хотят жить благочестиво, они непременно будут гонимы. Но это в самом деле правда, даже сейчас. Если кто-то из нас хочет жить более благочестиво, чем другие, вот как брат передо мной говорил, святее и светиться, как правило, на него показывают пальцем и говорят, что с ним? Все как все. Все как люди, а он? Что он святее всех? Так оно и есть. Те, кто хотят быть ближе к Богу, они почему-то выглядят, как будто они отделяются. И вот Иеремия из ямы оттуда, из грязи, взывал к Богу, чтобы Бог помог ему. А в его совете нуждался сам царь, нуждался весь город. Вся страна нуждалась в совете Иеремии, которого туда бросили. Вот как удивительно. То он идет и его слушают, то он находится глубоко там. То есть страдания, страдания. А вот вторая личность – Давид. На днях я читал один из псалмов его, который так и начинается. Молитва Давида из пещеры. Помните такой псалом, нет? Не обратили внимания. Вот кто страдает, обязательно заметит. Почитайте. И вот оттуда, вот из пещеры лились такие стоны, такая боль и страдания, он к Богу. Я один остался, он там вопиет. Нет поддержки мне, то есть от людей. И в то же время, как был к нему Бог близок? Настолько близок, когда он ощущал его, он так сладко слагал псалмы и пел, народ любил его. Это же псалмопевец, псалмы поет, любимец Божий. И вот интересно, что у него то же самое. Благословение сопряжено со страданием. Они как вот два брата, неотделимые, как муж и жена, ну так образно говоря, страдания и благословение. Я это говорю к тому, что когда к нам приходит страдание, не спешить нам отчаяться, потому что в нем сокрыто благословение. Вот третий, Иосиф, то же самое, помните, да? Прежде чем он получил открытое благословение, тоже в ров бросили, тоже прошел через страдания около 10 лет. Около 10 лет невинно находился в темнице молодой человек. Откуда у него только терпение? Это Бог подкреплял его. Вы представьте, самые цветущие молодые годы, он проходит, проходят они у него в заключении. И как Бог благословлял от того, что он перенес это, перетерпел, и потом Бог дает ему видимое благословение. Моисей и Даниил. И вот из пятерых четверо все были во рву. И Даниил то же самое. Какое благословение через него имели все цари, которые воцарялись поочередно. Вся страна, какой он был советник. 120 областей, а он один из трех князей, которые управляли всем. Вы представляете, какая это была величина и какая у него была позиция, что непременно то одно приходит, то другое. И эти страдания не были отделены. И когда его бросали туда в ров, вот так вот смотришь и думаешь, удивительно, как Бог благословлял. Вот одно, как жар и холод, все это приходилось пережить мужам. Если кто-то из нас встречает страдания, непременно в нем благословение, если мы принимаем его безропотно, принимаем как из рук Божьих, чтобы Бог помог нам почерпнуть в этом силы. Знаете, как-то я еще до поездки сюда, то есть до выезда в Америку, при посещении мы посещаем семьи. И вот при посещении одной семьи нас пригласили не из нашей церкви, пригласила пожилая мама. И когда мы пришли, то в спальне стояла детская кроватка. И мама пригласила и говорит, придите, побеседуйте, помолитесь, потому что дочери моей тяжело, ей 36 лет. И так тяжело. И вот она заводит нас в комнату. Ну, я оглядываюсь, где же молодая дама, 36 лет. А она ведет нас к детской кроватке. И говорит, ну, вот я, говорит, привела тебе братьев, побеседовай, можешь побеседовать с ними. В детской кроватке сидит девочка, которой 36 лет. Нас было двое, я не смог, я даже не смог слова вымолвить, я так был растерян, я так был удивлен. Да, передо мной сидел человек, которому 36 лет, который умещался в детской кровати. Единственное, что как-то нашлось, мы помолились. И когда помолились, мама ушла, тогда началась беседа. И вот представьте, братья и сестры, мы даже не понимаем, какое счастье быть нормальными людьми и иметь нормальный рост. Ну, у кого-то, может быть, малый рост обижается, но никто из нас не детского роста. А это девочка, обычный ребенок, 36 лет, она не растет. Тем более ногами не владеет. То есть она все время в одной комнате и в детской койке. И вот когда мы стали беседовать, но в этом теле живая душа. И она так жаждала знания, так жаждала утешения. Почему? Потому что одна. Я это лишь вспоминаю от того, что есть страдания, которых мы не испытали, которых мы, может быть, даже не знаем. И они рядом с нами. И что наши страдания по сравнению с теми страданиями, которые рядом и значительно глубже и сложнее. От того, у кого больше страданий, наверное, ближе Бог к ним, и они ближе к Богу, ищут Его. Рано или поздно она, душа, ищет этого утешения от Него. Вот 33-й псалом, он говорит нам о том, что «много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Наш Господь обещает нам, что наши страдания, они не будут постоянно. И они только в меру того, сколько мы можем перенести. И больше того, они допускаются нам, имея свое благословение. И не раз мы видим с вами, может быть, кто-то не видел, но я видел, как делают горшки, когда вот накружали сырая глина. И кто, может быть, привык к чистоте, может быть, не всегда приятно видеть, как руками изготавливается сосуд. И руки, и ноги, и все, оно вот ходит здесь, и он ему дает форму какую-то. А потом обжиг и все остальное, а потом его реализует там. Братья и сестры, великий горшечник работает над нами. И если мы поддаемся ему, то мы становимся сосудом благородного назначения, высокого назначения. Даже емкость у нас разная. И то, что помещается в него, тоже драгоценно. Та вещь или те сосуды, которые не поддаются, ну, самое большое, они просто в низком употреблении. А то, может быть, и этого не имеют. То есть, вот очень важно, чтобы мы поддались, тогда страдания будут иметь успех. Потому что задача Божия – сделать нас совершенными. И не меньше, только совершенными. Иногда проходит жизнь у человека, и к концу, к старости, он становится таким раздраженным, таким непримиримым, что дети не знают, что с ним сделать. Как с ним быть? Почему? Оказывается, в течение молодости и зрелости человек не поддавался рукам Божьим, чтобы Бог формировал его. А когда пришла старость, у него сила ушла держать себя в порядке так, и у него все, что внутри, вылилось. Оказывается, к старости он ничего не приобрел. Это просто лишь сосуд раздражения, неустройства, обиды, огорчения, ненужных слез и ропота. Вот так получается. И тогда горе окружающим никто не угодит, никто не угодит. Поэтому, когда Бог работает, хорошо, если мы от юности, от молодости податливы Его рукам, тогда что-то можно ожидать доброго. Если же нет, это очень тяжело. Почему иногда супруги расходятся к старости? Видимо, одна и та же причина. И он, и она в руках великого горшечника не были податливы. Не формировалось то, что нужно. И когда пришла старость, и нет уже работы, и занятость ушла, и они теперь помещены в одну комнату, в один дом на несколько лет, они просто не вмещают друг друга. Все. Обнаруживается то, что внутри. Почему написано, что прежде страдания моего я не знал? Вот Бог допускает нам сейчас это, и нужно принимать и поддаваться рукам и действию, потому что неизбежно будущее будет иметь успех. Если мы этого избегаем, если мы этому непослушны, если даже мы молимся и просим избавить нас от скорбей, мы неправильно делаем. Мы будем избавлены, но тогда наше формирование, мы остаемся прежними. Остаемся прежними. Я прочитаю в заключение вот место одно. Второе Коринфянам 12:7 и 1 Тимофею 16. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Вот в Писании Бог показывает на мужах веры, как он работает. И если мы читаем, наблюдаем, то нам легко, потому что мы видим цель работы, мы видим средства работы. И в том сильное слово, что когда мы его читаем, мы используем и принимаем, оно работает и в нас так, как работало в мужах, которые жили прежде нас. Вот в этом его сила слова. И второе место – это, я уже упоминал устно, но я прочитаю, 2 Коринфянам 12:7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». В молодости мне нужна была очень помощь, такая духовная помощь. Мы были в поездке в Новокузнецке, и вот я там оказался на ночевке или ночевал в семье. Я часто удивляюсь, как Бог, зная наши нужды, наперед заботиться. И вот, надо же, мы попали в семью, где брат именно мог мне помочь. И как это бывает удивительно, мы пришли вечером поздно, уже после собрания, слово за слово разговорились, стали чай пить, а потом он стал расспрашивать. И когда дошел до нужного, вернее, до того, что у меня, и у нас была беседа допоздна. И, будучи служителем, он совершил молитву специальную о благословении надо мной. И так мы отдохнули, а на утро на собрание пошли, и он так чувствовал себя неважно. Я говорю, что такое? Он говорит, ты, наверное, не знаешь о том, что помощь обходится дорого. Я говорю, как так? А вот, говорит, так, когда мы помогаем, когда мы усиленно молимся, и некоторые служители потом переживают болезнь. Некоторые. Почему? Потому что они проявляют большое усилие, попечение и просят милости и помощи. Для меня это было настолько удивительно. И еще я удивился тому, что насколько, ну, как он, так и другие, принимают нужды и, выслушав нужду, бывает, назначают пост и молитву. И потом спрашивают, как у тебя. То есть такое наблюдение, чтобы Бог, оказывая помощь, прославлялся в этом. И вот, когда эти были вещи переживаемые, я видел, еще и больше убеждался в том, о том, что рука Божия, когда формирует, цель ее только в благословении, чтобы мы стали лучше, чтобы мы были сосудами для доброго и нужного и ценного назначения. У нас сейчас будет молитва. И есть некоторые беспокойства, но после молитвы я расскажу об этом, чтобы мы имели отдельную молитву о наших нуждах, потому что приближается летнее время. А сейчас мы помолимся, потом гимн споем. Если у кого-то есть желание принять участие в молитве, Господь да благословит. Помолимся.